Солнце сверкнуло на сером горизонте, осветило снежное поле и чистое бледно-голубое небо со слабеющими звездами и луной. Солнечный луч, протянувшись над полем, коснулся занесенного снегом самоката, попал в щель капора и в глаз одной из четырех лошадей, спящих на малахае доктора. Караковый жеребец открыл глаз. Рядом с капором послышался шорох снега, что-то снаружи поскребло по фанере, и яркая рыжая морда лисы просунулась под рогожу в капор. Караковый заржал от ужаса. Другие лошади заворочились, проснулись, увидели лису, заржали, шарахаясь. Лиса схватила первую попавшуюся лошадь и скрылась. Лошади ржали, поднимаясь на ноги. Ржание болезненно зазвенело в левом ухе доктора. Ему показалось, что нейрохирурги сверлят ему ухо. Он с трудом открыл глаза и увидел тьму. Тьма ржала. Доктор хотел пошевелить своей правой рукой, но не смог. Он пошевелил пальцами левой руки. Левая рука была за пазухой пихора. Он достал свою онемевшую, непослушную левую руку, взялся стянутыми перчаткой пальцами за свое лицо. На лице был малахай. Непослушными пальцами доктор с трудом сдвинул малахай с лица, и сразу солнечный луч ударил ему в левый глаз. Лошадь держали, топча копытцами тело и голову доктора. Доктор таращил невидящие глаза, не понимая, где он и кто он. Попробовал пошевелиться. Это не получилось. Тело не слушалось, словно его и не было вовсе. Он разлепил губы и втянул в легкий морозный воздух. Выпустил его. Пар его дыхания заклубился в солнечном луче. Лошадки топтались на докторе. С огромным усилием он стал приподнимать голову. Его подбородок уперся во что-то гладкое и холодное. Лошади спрыгнули с малахая. Доктор пошевелился. Боль пронизала спину и плечи. Все тело затекло и окоченело. Рот доктора открылся, но вместо стона из него раздался слабый хрип. Доктор попытался хотя бы приподняться. Но что-то мешало и телу, и ногам, которых он совсем не чувствовал. Солнце больно било в глаз. Доктор вспомнил о пенсне, стал нашаривать его на груди, но пальцы не слушались, и что-то холодное, крепкое мешало найти пенсне. Наконец он нащупал пенсне, потянул к лицу, но вдруг снаружи послышались громкие человеческие голоса. Рогожу резко содрали с капора. Два человеческих силуэта нависли над головой доктора, заслоняя солнце. — Нихай Ходжима! — Жив еще! — произнес один силуэт. — Во као! — Ни хрена себе! — усмехнулся другой. Доктор, жмурясь, поднес пенсне к глазам. Над ним склонились два китайца. Лошади ржали и фыркали. Доктор стал поворачиваться, держа пенсне у глаз. Но пенсне за что-то зацепило шнурком. Это был нос перхуши. Его лицо было совсем близко и, как показалось доктору, заполняло весь капор. Это огромное лицо было безжизненным, беловосковым. Только остренький нос синел. Солнце блестело на заиндевевших ресницах перхуши и в обледенелой бородке. Побелевшие губы его застыли в полуулыбке. В этом мертвом лице еще больше проступило птичье, насмешливо самоуверенное, ничему не удивляющееся и ничего не боящееся. Сверху протянула живая рука, потрогала лицо перхуши. «Гуале! Готов!» Другая рука коснулась теплыми, грубоватыми пальцами щеки доктора. «Живой?» — спросили по-русски. И доктор сразу все вспомнил. «Ты кто?» — спросили его. Он открыл рот, чтобы ответить, но вместо слов изо рта вместе с паром пошел хрип. «Вошишен!» «Я врач! Помогите мне, пожалуйста!» — захрипел доктор на своем ужасном китайском. «Банжу! Банжу! Цинбанвоу! Я врач! Помогите мне, пожалуйста!» «Доктор!» «Воишен! Вошишен!» — хрипел Платон Ильич, тряся рукой с пенсне. Китаец, который постарше, заговорил по-китайски по мобильному. «Шон, тащи сюда какой-нибудь мешок, тут полно малых лошадей, и возьми ма, тут один жив, но он тяжелый». «Откуда же вы ехали?» — спросил он доктора по-русски. «Вошишен, вошишен», — повторял доктор. «Он ничего не понимает», — сказал другой китаец. «Видно, совсем ум отморозило». Вскоре появились еще двое китайцев. В руках у одного был мешок из живородящего холста. Китайцы стали хватать беспокойно ржущих лошадей и совать их в мешок. «Кобылы нет?» — поинтересовался старший. «Нет», — ответил ему китаец и с усмешкой показал пальцем на круп Чалова, торчащий из рукава перхушиного тулупа. «Смотри, куда забрался!» Он схватил Чалова за задние ноги и вытянул из рукава. Чалый отчаянно заржал. «Голосистый!» — усмехнулся старший. Когда всех лошадей поклали в мешок, старший кивнул на доктора. «Тащите его!» Китайцы стали вытаскивать доктора из капора. Это было непросто. Ноги Платона Ильича переплелись с ногами покойника. Пихор в углу примерз к доскам. Доктор понял, что его спасают. «Сесени! Сесени! Спасибо тебе!» — захрипел он, стараясь неловкими телодвижениями помочь китайцам. Вчетвером они вытащили его из самоката, опустили в снег. Доктор попробовал встать на ноги, опираясь на китайцев, но тут же увяз в снегу. Ноги совсем не слушались. Он не чувствовал своих ног. «Сесени! Сесени!» — хрипел он, ерзая в глубоком снегу. Старший китаец почесал свой нос. «Несите его в поезд! А этого возьмем?» — спросил молодой китаец, кивнув на перхушу. — Ты же уже знаешь, Хьюн, мой конь не любит мертвецов, — усмехнулся старший и с гордой полуулыбкой кивнул назад. Китаец автоматически перевел взгляд по направлению его кивка. Там, метрах в ста от самоката, стоял огромный конь высотой с трехэтажный дом, серый в яблоках. Он был запряжен в санный поезд, везущий четыре широких вагона. Один зеленый, пассажирский, и три синих, грузовых. Укрытый красной попоной конь стоял, шумно пуская пар из широченных ноздрей. Вороны кружили над ним и сидели на его красной спине. Белая грива коня была красиво заплетена, упряжь сверкала на солнце стальными кольцами. От поезда подошли еще двое китайцев в зеленой униформе, вчетвером подхватили доктора и понесли. «Сесени! Сесени!» — хрипел доктор, так ни разу и не пошевелив своими бесчувственными, как бы совсем чужими и ненужными ногами. И вдруг разрыдался, поняв, что перхуша его окончательно и навсегда бросил, что в долгое он так и не попал, что вакцину-2 не довез, и что в жизни Платона Ильича Гарина, теперь, судя по всему, наступает нечто новое, нелегкое, а вероятнее всего очень тяжкое, суровое, о чем он раньше и помыслить не мог. «Сесени! Сесени!» — плакал доктор, мотая головой, словно категорически не соглашаясь со всем случившимся и происходящим. Слезы текли по его обросшим и исхудалым за эти сутки щекам. Пенсне он сжимал в руке и все тряс им, тряс и тряс, словно дирижируя неким невидимым оркестром скорби, плача и покачиваясь на крепких китайских руках. Старший китаец посмотрел на перхушу, тот одиноко лежал в опустевшем капоре, как в слишком великоватом для него гробу. Руки в своих рукавицах он поджал груди, как бы продолжая придерживать и оберегать своих лошадок. Одна нога его была поджата, другая же застыла, нелепо оттопырившись. — Обыщи его! — приказал старший китаец молодому. Тот не очень охотно исполнил приказание. В кармане тулупа у перхуши нашлись рубль серебром, 40 копеек медью, зажигалка и 2 хлебные корки. Документов при нем не было. Китаец стал шарить у него застылой пазухой и на шее обнаружил 2 шнурка. На одном висел медный православный крестик, на другом — ключ. Это был ключ от конюшни. Китаец сорвал ключ и протянул старшему. Тот повертел ключ в руке и кинул в снег. «Накрой его!» — кивнул старший. Молодой взял заскорузлую от мороза, застывшую, как фанерный лист, рогожу и накрыл ею капор. Старший показал пальцем на мешок с лошадьми, а сам пошел к поезду. Молодой китаец подхватил мешок, взвалил себе на спину и тронулся следом. Лошади, вдоволь наржавшиеся и наворочившиеся в темноте мешка и уже успевшие за это время помочиться и успокоиться, в ответ только зафыркали и всхрапнули. И лишь неугомонный чалый пронзительно заржал, навсегда прощаясь со своим хозяином.